Слава Господу, дорогая церковь! Хочу приветствовать вас особенным библейским приветствием. Благодать и мир от Господа пусть вас да умножится. Во времена, когда весь мир находится в смятении, когда надежда на завтрашний день, она как никогда зыбка, когда вера у людей потеряна, Писание дает нам надежду. Благодать и мир от Господа, Бога Отца, пускай умножается в нас. Аллилуйя! Знаете, третье служение, третья проповедь. Мой голос уже дает о себе знать. Вот, и надеюсь, что с моим разумом все в порядке, и это будет так же активно, как и первая проповедь. Но знаете, что я хочу сказать? Я, когда сидел здесь, размышлял, я думаю, ладно, я сдаюсь. И я молюсь, и стою перед Богом, и говорю, Господи, дай мне силы, вот, чтобы проповедовать, чтобы актуальность Слова Божьего не потерялась, исходя из моей, может быть, в какой-то смысле немощи. Но я думаю, и я был благословен во время поклонения и прославления, потому что я знаю, что на этом месте Бог, и Он здесь для того, чтобы укреплять нас. Одно дело, когда мой голос дается. Другое дело, когда жизнь идет в там-тарары, и люди приходят без надежды на последнее служение. Приходят и говорят, Господи, у меня нет других вариантов, я пришел только к Тебе. И знаете, Бог здесь, на этом месте, чтобы помогать нам. Писание говорит о том, что Он трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. Когда в моей жизни были трудные обстоятельства, которые... на которые я не мог повлиять. Знаете, есть такие обстоятельства, когда ты готов отдать все, что есть у тебя деньги, но и этого мало. Ты готов обратиться к кому бы то ни было, кто бы смог бы помочь, но от него ничего не зависит. И ты, проходя эти обстоятельства, ты ищешь хотя бы в чем-то, но облегчение. И я помню, когда мы с моей супругой, проходя нашу первую беременность, вот, и у нас был диагноз, и поставлен этот был диагноз, и мы боролись с этим диагнозом, как только могли, иногда диагноз побеждал нас, иногда мы диагноз побеждали. Не знаю, это была такая, знаете, неравная схватка. Вот, но я помню, когда мы боялись оставаться одни дома, потому что вот эти мысли, вот все, что касалось этих обстоятельств, они очень сильно... сгущались над нами именно дома, и мы принимали решение, чтобы идти в церковь, служить в церкви. И в церкви, знаете, было такое облегчение. И вот однажды мы едем после служения в церкви, в лифте едем, и мы вспоминаем, что на протяжении дня мы вообще ничего не ели. Вот, то есть утром, как мы позавтракали, так вот целый день наш прошел. И я у своей жены спрашиваю, говорю, у нас есть что-нибудь вообще покушать? 10 часов вечера, вот, мы едем в лифте, она говорит, ты знаешь, ничего нет. И знаете, в такой момент я подумал, Господи, ну вот все против нас. Вот все, даже в холодильнике ничего нету. Вот хоть бы что там повесилось, что можно съесть. Вот. Хоть бы что-нибудь, что там было. Но ничего не было. И знаете, магазин у нас находится прямо в доме. Но вот состояние, когда как будто весь мир против тебя повернут. Когда все против тебя, у тебя даже нет сил. Нет сил спуститься вниз и купить что-то. И ты думаешь, как будто кто-то о тебе должен позаботиться. Но никто не заботится о тебе, потому что сковали такие вот, знаете, как цепи вокруг горла, и нет возможности даже вздохнуть. И мы вот приходим, у нас есть тамбур на двери, потом дверь в квартиру, и мы приходим, открываем тамбур, входим в квартиру, и там записка лежит. Вот мы смотрим, там написано «позвоните к соседям». Вот, и я думаю, 10 часов вечера, куда звонить, каким соседям, что там могло произойти? Наверное, уже поздно. Думаю, как-то неудобно звонить. И моя жена говорит, надо позвонить. Тут записка, надо позвонить. Я говорю, хорошо, позвоню. И знаете, я так тынц и думаю, что, наверное, никто не откроет, поздно. Думаю, может, там что произошло? Думаю, нет, ладно. Может, они выясняют, почему детский велосипед на общей площадке. Не знаю, думаю, не буду. Не сегодня. Сегодня слишком уже много информации. И я помню соседей, как только я нажал, они сразу щелк замок, знаете. Я думаю, Господи, ну вот еще, и это сейчас. Вот. Да, и они, увидев меня, говорят, о, спасибо, что позвонили, нам тут передали. И она достает так, знаете, сбоку вот со своей квартиры, достает такую самую большую пиццу. Я говорю, не-не-не, мы не заказывали. Она говорит, нет, это вам. Я говорю, мы не заказывали. Я думаю, я еще тут буду платить сейчас за то, что я не заказывал. Вот. Она говорит, нет, это вам. Я говорю, а сколько мы должны? Она говорит, ничего не должны. Оказывается, сестра моей жены, она, живя в Барановичах, заказала в Минске на адрес, там, где ее подружка. И эта подружка ей заплатила. И потом еще заплатила доставку до моей квартиры. Вот. И потом этот курьер не нашел меня, он оставил это соседям. И мы пришли. Знаете, иногда говорят, что без колы пить невозможно, есть невозможно пиццу, да? Вот знаете, самый лучший на тот момент напиток и самая лучшая была пицца это со слезами. Мы сидели, у нас не было еще, знаете, дивана, кровати, у нас не было толком какого-то такого красивой кухни. Вот. Но у нас был такой диван, такой очень-очень низкий. И вот мы положили на этот диван пиццу, встали на колени, вот, и ели ее со слезами. Я не знаю, я вкуснее еще не ел пиццы. Не знаю, то ли испытания в нашей жизни должны прийти так, что мы ценим то, что есть, то ли что, но я знаю, что в тот момент я почувствовал, как, знаете, цепи с моей шеи рухнули. Потому что я сказал, Господь, ты видишь меня, и ты заботишься. Братья и сестры, я не знаю, с каким вы настроением сегодня пришли, но я уверен, что Бог может дать сегодня вам выход. Это время, когда мы поклоняемся Богу, когда мы ищем Его, когда Его присутствие здесь, на этом месте, реально, Бог хочет дать вам дыхание. Он заботится от вас, Он заботится о вас, Он печется о вас, потому что Он небесный Отец наш. Текст, над которым я хочу сегодня с вами порассуждать, достаточно известен. И думаю, вы не однажды слышали проповеди на этот текст. Но я хотел бы несколько буквально внимания акцентировать на какие-то основные аспекты этого текста. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом рассуждении. И, Ветхий Завет, книга Бытие, первая книга Ветхого Завета, 11 глава, с 1 стиха и ниже. Итак, Бытие, 11 глава, с 1 стиха и ниже. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. И сошел Господь посмотреть на город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать и не отстанут. Они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял и Господь по всей земле. Очень известный отрывок Священного Писания, и много интересных фактов здесь, о чем есть порассуждать. У меня всего лишь три пункта, над которыми я хотел бы обратить внимание. И первое, что я хочу сказать, что люди, которые родились уже после потопа, которые начали населять эту землю, они получили четкое повеление от Бога. И это повеление было записано в 9 главе 1 стихом и 9 главе 7 стихом. Там, где написано о том, что они должны были распространиться по всей земле. О том, что они должны были размножаться, о том, чтобы они должны были управлять и обладать этой землей. И вот эти люди, они наперекор решению Бога, они, руководствуясь собственными убеждениями, страхом, который присутствовал в их жизни из-за тех событий, которые были перед ними, а перед ними был потоп, перед ними было уничтожение всего человечества. Они принимают решение, казалось бы, достаточно безобидное, построить город. Построить город, и в этом городе они, центром этого города должна была стать башня до небес. И эта башня должна была бы послужить спасительным местом, если вдруг Бог вновь решит уничтожить население земли потопом. Потому что эта башня должна была быть высотою до небес. Там, где обитает сам Бог. Там, где воды потопа не смогут достичь этого места. И следующее, что они сказали, прежде чем мы рассеемся, мы сделаем себе имя. Итак, три вещи. Первое, построим город. Второе, построим башню. И третье, сделаем себе имя. Как это сильно похоже сегодня на современное человечество. Как сильно сегодня человечество, оно хочет жить в комфорте, вместо того, чтобы идти и проповедовать лето Господне благоприятное, чтобы помещать себя в ситуации, где есть вызов, мы пытаемся строить комфортное для нас помещение, комфортное для нас обстоятельство. Мы обогащаемся, мы покупаем себе уютные одежды, мы покупаем себе быстрые автомобили, мы покупаем себе теплые гнезда, да, и мы стремимся к тому, чтобы Бог поспешествовал нам в этом. У нас появляется цель нашей жизни – быть чуть богаче, чем другие, чуть известнее, чем другие, чуть успешнее, чем другие, чуть влиятельнее, чем другие. И, может быть, кого-то что-то затронет, но мы-то уж точно подстелили себе там, где другие упадут. Мы-то помягче упадем, мы-то построим что-то. И мы сконцентрированы в нашей жизни на строительстве своего города, своей башни и своего имени. Но вот что сделал Бог. Он расстроил планы человеческие. Он расстроил их и разрушил их планы и их строение. И знаете, в нашу жизнь очень часто приходят разрушения, и мы не понимаем, почему это происходит. Мы не понимаем, почему испытания в нашу жизнь приходят, почему те или иные обстоятельства, они сдавливают нас. И нам нужно бы обратить внимание на свою жизнь, из чего мы строим и для чего, какая цель нашего существования. Но мы ищем ответы в других каких-то вещах, мы ищем ответы в том, что Бог не исполняет своих обетований. Мы приходим к Богу и мы пытаемся найти для себя выгодные тексты Священного Писания, вырывая их из контекста, говоря о том, что «Бог, ты обещал! Почему ты не делаешь это в моей жизни? Бог, что произошло? Может быть, ты уснул? Может быть, что-то произошло, что ты отвлек свое внимание от меня? Но я же здесь, я нуждаюсь в тебе». Хочет ли Бог, чтобы мы были благословенны? Да, хочет. Хочет ли, чтобы мы были богаты? Да, хочет, но не ценой пренебрежения отношения с Ним. Потому что очень часто мы выстраиваем свою жизнь вокруг этой башни, Вавилонской башни, а не вокруг имени Иисуса. Потому что очень часто наша цель жизни состоит не в том, чтобы исполнить Его Слово, а для того, чтобы исполнить Его Слово отношение нам, чтобы нам было хорошо. Не продолжать Его цель и Его миссию на этой земле, а для того, чтобы нам с вами иметь теплое и нагретое место. Когда мы говорим о Писании, то мы говорим о том, что Бог оставил для нас инструкцию. Инструкцию на этой земле. И очень часто мы знаем Слово Божье. Мы, более того, мы можем цитировать его. И очень часто мы живем и делаем себе скидку. Мы говорим, ну, это не относится ко мне. У Бога требования не ко мне. Это не совсем то, что Бог хочет говорить ко мне. Это там вот служители, пусть они на каждом служении будут, пусть у них будут репетиции, еще что-то будет. Пусть все это будет у них. Но у меня есть работа, у меня есть усталость, у меня есть дети, у меня есть то, 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 то. И мы пытаемся детей отдать на всевозможные кружки. Вот. Мы пытаемся сделать из них всевозможных вундеркиндеров. Вот, и специалистов в области математики, физики, химии. Вот, мы стараемся, чтобы они были суперспортсменами. Мы стараемся, чтобы они еще и музыкально были развиты. Вот. И потом, когда в церкви слышится призыв о том, что нужны музыканты, нужны еще кто-то. Ну нет, он слишком устает. Он не может прийти и послужить в церкви. И мы выстраиваем вокруг себя город, в котором нам комфортно. В котором мы знаем, к чему призвал нас Господь. Но мы своего рода, знаете, обособленно начинаем жить в комфортных обстоятельствах. И потом, когда что-то произошло в нашей жизни, мы говорим, Господи, ну не в Твоем ли слове написано? И мы начинаем искать, мы начинаем выискивать, почему не работает Библия. И я хочу сказать о том, что сегодня, когда мы смотрим на Писание, кто-то сказал такую вещь, невозможно любить Бога и не любить Его Слово. И равно, как ты любишь Его Слово, равно ты так Его можешь и любить. Равно ты можешь поставить равно. Если ты сегодня не любишь Его Слово, если ты сегодня не читаешь Его Слово, если ты сегодня не жаждешь от Него, проверь. Возможно, это является индикатором в твоей жизни любви к Нему. Потому что если ты любишь Бога, ты будешь любить Его Слово. И Его Слово оставлено как инструкция для каждого из нас. В ней есть все для того, чтобы мы могли применить ее на свою жизнь. Но очень часто мы избирательны в том, что читаем. Очень часто мы избирательны тому, чему мы следуем. И Библия призывает нас, чтобы нам исполнять Слово Божье в точности. В точности. В точности. Это означает, что мы должны регламентировать свою жизнь или смотреть свою жизнь и сравнивать, живу ли я так, как там написано. И если что-то не так, это значит, что мою жизнь нужно применить к этим рамкам, изменив ее, чтобы она входила в эти рамки, а не наоборот. Подстроить Писание под мою жизнь и говорить, Библия об этом не говорит. Библия умолчала об этом. В ней ничего не сказано относительно этой ситуации. Но Библия является инструкцией для нас. Знаете, это очень похоже, как мы очень часто, получая инструкцию, мы пытаемся воспользоваться ней, начиная не с первой страницы. Мы так с пятой сразу. Ну там же все понятно в первой странице. И мы не можем понять, где детали, которые нам не доложили. И мы тогда начинаем возвращаться к первой странице. И говорим, а, так все ж понятно, все есть. Потому что Библия говорит нам о том, что она является для нас с самой первой страницы до самой последней. Она является исключительным и полным откровением об Иисусе Христе. Откровением о Нем, который есть пример для каждого из нас. Очень часто вырывание с контекста или какие-то опускания каких-то моментов, они приводят к тому, что мы у нас есть фиаско в нашей жизни. Мы теряем крах какой-то при происходе. В нас теряется вера от того, что мы не видим исполнения Писания. Одна история пастора, которого я услышал, и он, когда у него не было достаточно денег, он принял решение отдохнуть своей семье, со своей семьей, взяв в аренду кемпер. Такой, знаете, дом на колесах. И вот он, у него спрашивают, как дела, как управляли ли вы раньше, знаете ли вы. И знаете, как любой бы мужчина, уважающий себя, он говорит, ну и что там такого трудного? Да, разберусь по ходу. Там, ему говорят, вот инструкция, если что, здесь вот она лежит. Он говорит, все будет хорошо. И вот он взял, прицепил к своему автомобилю этот кемпер, и они поехали. И через несколько дней их пребывания на пляже, жена приходит и говорит, слушай, там вот среди всех индикаторов, говорит, одна маленькая лампочка начала мигать. Знаете, когда мы слышим «одна маленькая лампочка», это что-то незначительное такое. Ну, мы с этим разберемся легко. Это, ну, это как бы чуть-чуть требует от нас какого-то внимания, но это же незначительно. Вот если бы там моргала большая лампочка, и еще слово «внимание», да, мы бы, наверное, бежали туда, мы бы проверяли что-то. Вот. Но когда маленькая, то мы думаем, мы с этим легко справимся. И вот он приходит, смотрит, эта маленькая лампочка моргает, и он не может понять, и он смотрит один индикатор, второй, все в порядке. И тогда он решает посмотреть инструкцию. И вот он листает эту инструкцию, находит, и там причина, почему эта лампочка моргает, всего лишь одна. И она связана с тем, что в процессе жизнедеятельности заполняется та емкость, которая сохраняет или собирает в себя отходы жизнедеятельности человека, душ или другие какие-то ситуации в жизни человека. Вот. И когда эта емкость заполняется, вот начинает моргать эта лампочка. И он смотрит, и он понимает, что что-то нужно с этим делать. И вот он, благодаря или оставаясь благодарным тем людям, которые не забыли положить инструкцию, начинает исследовать, что же нужно сделать. И там было написано, что ему нужно сделать в первую очередь, во вторую, в третью. Ему нужно было подъехать определенным колесом, определенной стороной вот этого кемпера к месту, где все происходит, где открываются какие-то задвижки, люки. Вот он прицепил этот трейлер, прицепил, он подъехал, встал, вот, и начал разбираться там. Начал искать шланг, шланга не нашел, и он подумал, что, наверное, его забыли положить, и он у жены спрашивает, видел он или не видел, видела она или не видела вот этот шланг, и он уже в таком состоянии находится, когда он понимает, что можно и не дойти до конца этой инструкции, что-то может печальное произойти, и потом он, перечитывая инструкцию, находит, что там есть какой-то в бампере лючок, мимо которого он много раз проходил и не замечал его. Вот, и там этот лючок нажимается, открывается, и там вытягивается вот этот вот шланг, который подключается к уже к трейлеру, и дальше он подключается к этой сливной яме. Вот, и знаете, в нашей жизни очень часто, просто такая маленькая ремарка, очень часто происходит так, что нам кажется, что мы тысячу раз читали один текст Священного Писания, и ничего там не написано. Мы много раз читали Библию, и там ничего не сказано по этому поводу. Но знаете, очень важно им исследовать Писание. Очень важно обращать свое внимание на то, что там написано. Потому что если мы невнимательно читаем, если мы читаем Слово Божье, между прочим, ну, потому что лидер заставил нас, потому что еще кто-то заставил нас. Ну, я прочитаю, чтобы потом поднять руку, когда все поднимают. Читали ли вы Библию? Читали. Ну, не стыдно мне, вот, кто еще тут? Я вместе со всеми, все хорошо. Но когда мы вникаем в Библию, когда мы внимательны, когда мы знаем все, что находится в нашем владении, все, что находится в том, что мы можем исповедовать, как оружие брать и противостоять дьяволу и вызовам современного мира. И вот этот проповедник, пастор, он нашел этот шланг, он подключает его. В это время подъезжает, вот рядом с его кемпером подъезжает еще один большой такой, знаете, который не подключается к траку, а уже сам является таким транспортным средством. И человек, который владел им, выходит очень состоятельно. Он только-только купил его, и вот везет его домой. И там, знаете, он ехал по дороге, и там несколько мушек он сбил. И вот он и приехал, чтобы помыть этот трак, чтобы он выглядел идеально. И они, общаясь друг с другом, рассказывая о том, сколько это стоит, какие, знаете, плюсы есть, какие роскошные кровать там есть, как там выдвигается, что раздвигается все, сколько это стоит. Вот они обсуждают это. Вот, и потом уже проповедник понимает, что ему нужно идти дальше, разбираться с тем делом, которое он начал. И вот он приходит, и он читает инструкцию. И там написано, что нужно создать давление. В этом баке нужно создать давление. И он прочитал, что нужно создать давление 107 бар. И он, подключая вот компрессор ко всему этому, он остается на манометре, чтобы следить за давлением. А свою жену отправляет к этому шлангу, где есть задвижка, знаете, так вот. И он говорит, когда я тебе крикну, тебе нужно задвижку эту открыть. И тогда все, что в этом баке есть, оно просто и выйдет туда, куда должно попасть. Вот, и сам идет к манометру. И вот он смотрит за этим манометром, и там компрессор накачивает давление, накатывает давление. Вот, и он так, знаете, 5, 6, 7 бар, да. Все это время занимает, и жена оттуда кричит, ты скоро там? Все ли у тебя в порядке? Он говорит, да, все нормально, просто нужно потерпеть. Просто нужно потерпеть. Знаете, у нас иногда есть такие ответы, когда мы говорим, это не работает, просто нужно потерпеть. Да? Потому что у нас нет ответа, потому что мы сами иногда не уверены в все, что мы делаем. И мы говорим такую красивую фразу, надо потерпеть, надо просто подождать. Все будет хорошо, нужно просто подождать. И вот он своей жене говорит, нужно просто подождать. Через некоторое время она приходит и говорит, ты вообще уверен, что ты делаешь? Потому что там под задним колесом раздуло уже бак. И уже начало вытеснять бампер. Бампер начал как-то сходить со своих креплений. Он посмотрел на инструкцию. Он посмотрел на манометр и говорит, все в порядке, я знаю, что я делаю. Через некоторое время он понимает, что уже долгое время катает, и, наверное, глядя на тот бак, который раздуло, он подумал, что, наверное, будет достаточно. Вот. И он говорит жене, открывай. После того, как он сказал эту фразу, открывай, он услышал крик, вот, и прибежав на этот крик, он увидел свою жену, которая обнимает этот шланг. Шланг этот поливает, и она пытается удержать его. И она кричит, Иисус, помоги мне! Иисус, помоги мне! Знаете, все это на этот кемпер, на новый кемпер. Да? Все это было то, что не должно было случиться. Но оно случилось. И когда он начал смотреть в инструкцию, что он сделал не так? И он начал пошагово изучать, где он ошибся. Знаете, там, где написано было 107 бар, там было 10,7 бар. Вместо этого он накачал огромное количество давления, которое, когда открылась задвижка, оно просто туда направилось и вырвало этот шланг, который должен был быть прикреплен к яме. Знаете, в нашей жизни очень часто бывает так, когда мы читаем Библию, мы ее избирательно читаем, забываем посмотреть контекст, забываем посмотреть, что же она действительно значит для нас. Мы игнорируем Слово Божье, мы идем вопреки Слову Божьему, мы инвестируем даже нашу жизнь вопреки Слову Божьему. И потом мы смотрим, все поливает нас, и мы говорим, Господи, где ты вообще? Почему так случилось со мной? А Бог говорит, ты неправильно читаешь мое слово. Ты холоден к моему слову. ты не замечаешь того, что я оставил там. И вот эти люди, они принимают решение вопреки Слову Божьему. Они пытаются построить город, сделать комфортные обстоятельства для себя, для своих потомков. И более того, они принимают решение строить башню. И они строят башню не в том, чтобы благословить имя Божье в этой башне. Они башню строят как защитный механизм против того, что может Бог послать на эту землю. Они выстраивают альтернативный путь спасения. Они говорят, если мы не будем соответствовать Божьим стандартам, и если нам не хватит места в ковчеге, то у нас будет место. У нас будет место, это Вавилонская башня. Уж ее высоты-то точно хватит, чтобы воды, верхние и нижние источники, они не потопили это. И эти ребята, они принимают решение строить башню. Ну вот что я хочу сказать, что Бог уже построил эту башню для нас. Он дал эту башню. В притче, 18 глава, 11 стихом написано, Иисус, Бог наш, крепкая башня, убегает в нее кто? Праведник, и находится в безопасности. Ключевое слово не безопасность, потому что мы первое читаем безопасность, и мы стараемся убежать туда. Но написано праведник. Есть состояние нашего сердца, состояние нашего духа, когда мы можем убегать туда. Потому что иначе эта башня, она бесполезна для нас. Потому что у нас есть внутреннее состояние, которое не отождествлено со словом праведник. Потому что наше сердце, прежде чем преклонять свои колени и просить перед ним, надо проверить свое сердце. Потому что наше сердце должно быть чистым, чтобы просить у него. Чтобы просить у него, наше сердце должно быть чистым. И тогда, когда наше сердце чисто, наши помыслы чисты, тогда мы можем просить у него. Но очень часто мы приходим, такие, какие мы есть. Мы такую фразу, знаете, красивое клише для нас. Господи, мы такие, какие мы есть, давай нам. Ну, ты же принимаешь нас. И да, Бог принимает нас, но Он принимает для того, чтобы дать праведность. А не для того, чтобы мы сказали, мы такие, какие мы есть, и мы, оставаясь такие, какие мы есть, просим у Тебя. Потому что нам хорошо, нам комфортно. Мы построили город, мы построили башню. Дай нам еще немного кирпичей, дай нам еще немного материала, дай нам еще немного здоровья, чтобы мы могли заработать еще чуть-чуть больше денег. Нет, братья и сестры, Бог заботится о нас, и мы уже имеем надежду. Библия является законченным Словом Божьим для нас сегодня, для человечества. Когда Он записал это, и Он сказал, я записал этого и дал вам это. Для того, чтобы вы могли использовать это для своей жизни, как инструкцию. И не надо пренебрегать, не надо иметь пути альтернативные для спасения. Потому что есть единственный путь, и это Иисус Христос. Никакой другой башни, ни другого какого-то упования, ни какого-то бункера, ни какой-то другой страны, ни какого-то другого складика маленького. Только Иисус Христос силен нам помочь. Только Иисус Христос есть надежда этого мира. И следующее, что они решили сделать, они решили дать себе или сделать себе имя. Они решили дать себе имя, которое будет значимым, которое будет иметь вес, которое останется на потомство. И которое, вспоминая, люди будут говорить, о, вот это были великие люди. Это были те люди, которые сделали то, что они сделали. Такое большое строение. Знаете, испокон веков люди ищут власти, ищут люди значимости, люди ищут какого-то быть успешными для того, чтобы превозноситься над другими людьми. Когда дьявол пришел в обличии змея к первым людям, он сказал, вкусите и будете как боги, будете на той же самой ступеньке, вы будете знать добро и зло. И это то, что искусило Адама и Еву, это то, что преломило их желание сердца, чтобы быть чуть значимее, знать чуть больше. Когда мы видим на протяжении истории Библии, мы видим людей, которые возвышали свою значимость, которые хотели царства, которые много царства хотели, которые хотели много рабов. Мы видим, как Бог смирял их и сокрушал их. Мы видим, что это не Божий стандарт, чтобы люди делали себе имя. Но что я хочу сказать, сегодня Бог дает нам имя, и Бог дал нам это имя. На протяжении Библии мы видим, как Бог изменял имена людей. И кто-то был боязлив, и Бог давал ему имя другое, говорил, что он будет храбрым. Кто-то был просто человеком, а Бог делал его отцом нации. Бог изменил Авраам на Авраам. Бог изменил Саран, букву «Р» еще одну добавил. Бог изменил Иаков на Израиль. И мы видим, что Бог сегодня, через Иисуса Христа, Он дает сегодня нам свое имя. Апостол Павел в Коринфянам говорит, 3 главе, 21-23 стихом, «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Тема моей проповеди – нас зовут христиане. Братья и сестры, мы очень часто хотим сделать себе имя. Мы хотим сделать имя значимым, мы хотим сделать имя заметными. Мы хотим сделать церковь нашу вывеску яркой, для того, чтобы люди, видя эту церковь, они говорили, вот эта церковь очень классная, современная, креативная. Там очень интересная музыка, там приятно послушать людей, которые проповедуют. Но я хочу тебе сказать, вам сказать и себе о том, что нас зовут христиане, потому что мы принадлежим Христу. И у нас цель сделать Его имя известным. И Его имя сегодня написано на Церкви Божьей. Его имя, мы христиане. Это привилегия, но это и ответственность. Сегодня я хочу сказать о том, что мы уповаем не на собственное имя, но мы, когда приходим в молитве, мы исповедуем Его, и мы говорим, «Ты Бог Вседержитель». Ты Бог Иегова Ире, Ты Бог, который Иегова Ниси, Ты мое знамя, Ты мой целитель, Ты Бог, на которого я уповаю. Мне не надо других имен, потому что Он дал мне свое имя. Его имя записано в моем сердце. Сегодня не надо строить или пытаться сделать себе имя. И если мы делаем себе имя, то оно будет, как Вавилонская башня, разрушено. И мы никогда не поймем, почему это. Потому что мы будем говорить на другом языке. Мы просто не в состоянии даже будем понять, что произошло с нашей жизнью. Но если мы руководствуемся Его именем, которое начертано на нас, христиане, тогда мы получаем цель существования Церкви Божией здесь на земле и цель существования человечества. Потому что мы призваны продолжить то дело, которое Он начал здесь. И, возможно, здесь есть люди, которые уже имеют имена. И знаете, есть такие клише, которые на протяжении истории вашей жизни были в вас. Может быть, учителя навешали клише. Может быть, ваши родные, близкие, жена, муж навешали клише и говорили, да никогда ты не сможешь этого сделать. Да тебя, как там говорят, Горбатова, да, вот горизонтальное положение, оно все исправит. Вот. И никто не сможет повлиять. Но я хочу сказать, что у нас есть Бог, который творит чудеса. У нас есть Бог, который силен дать тебе новое имя в твоей жизни, который называет тебя Христовым, потому что ты принадлежишь Христу, а Христов Божий. Это означает, что все атрибуты, все какие-то моменты, которых Бог обещал своему Сыну, Он дал нам. Он дал нам, мы вместе с Иисусом Христом продолжаем то дело, которое Он начал здесь, на этой земле. И я сегодня призываю Церковь Божью, призываю не строить города, не призываю не строить какие-то укрепления, я призываю укрыться в башне, которая есть имя Господа нашего Иисуса Христа. Я призываю вас, как написано в 90-м псалме, 1-м стихе, написано, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Это состояние, от которого иногда нам хочется убежать. Но убегая, я хочу сказать о том, что все, что дальше написано, оно не работает в нашей жизни. Потому что, вот, знаете, это как запятая. Есть условия в нашей жизни, при которой все остальное начинает работать. Когда приходит безопасность, когда приходит мир в сердце, когда уходит тревога, когда мы получаем исцеление души, духа, тела, когда мы находимся под кровом Всевышнего. Когда мы Его цели, Его главенство, мы применяем на свою жизнь. Мы строим не свое царство, мы не строим свою церковь, мы не делаем себе имя, но мы говорим: я христианин, его имя записано на мне, и я буду продолжать делать то, что он делал. Он служил людям, он служил Богу, он прославлял Бога в своем хождении здесь, на этой земле. Он служил людям, служил ученикам, он служил людям, которые отвергли его. Сегодня миссия у церкви заключается не в том, чтобы пребывать в страхе, не в том, чтобы строить укрепления, не в том, чтобы строить какие-то, расширять владения. Сегодня миссия церкви заключена в том, чтобы служить Богу, служить в церкви братьям и сестрам и служить этому миру. Быть ответом этому миру, быть солью, которая будет осолять весь этот мир. И знаете, очень часто соль теряет силу из-за различных обстоятельств. Но относительно церкви, это то, что не должно произойти. Церковь – это институт или то строение из духовных камней, которых устроены живые камни, Писание говорит. Это то, что устроил Бог. Это то, что невозможно разрушить, как это была разрушена Вавилонская башня. Это то, что основал Господь. Это то, что является незыблемым. И даже если врата ада ополчатся против церкви, церковь не должна быть посрамлена. Церковь не будет посрамлена. И церковь будет иметь силу, если мы будем христианами. Если его имя будет написано у нас. Если мы будем не просто строить города, а мы будем строить церковь. Мы будем строить Царство Небесное здесь, на этой земле. Если мы сегодня будем расширять его пределы, этого царства. Если мы будем провозглашать его как единственного спасителя нашей жизни и жизни всего человечества. Пусть Господь благословит каждого из нас помнить об этом и идти по жизни, не променяв ту цель, которую Бог возложил сегодня на церковь, не променяв ее на какие-то другие, очень выгодные, возможно. И кто-то скажет: ну и что здесь такого? Но Церковь Божья должна четко видеть перед собой цель. Я иду к моему Царю. Я здесь, на этом месте, исполняю Его волю. И это для меня самое главное. Даже если что-то не так пойдет, даже если не по моему плану, Бог все держит в своей руке. Он является суверенным господином. О, это его теократия, это его правление здесь, на этой земле. И я подчиняюсь ему. У меня нет страха, у меня нет боязни, потому что мой отец заботится обо мне, и я в его руке. И даже если будет потоп, он даст обязательно лодку. И в этой лодке будет достаточно места, чтобы укрыться мне и моей семье, и моей церкви. Пусть Господь благословит нас. Давайте поднимемся на ноги. Будем молиться.